Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня епископ Звенигородский Петерим, новый ректор Московской Духовной Академии. Владыка, вы сказали, очень важно, чтобы священник был сам целостным. Как же, вот какое-то словосочетание вы употребили, внутренне здоровым человеком, если я правильно уловила суть, то вот она такова.
Целостным — это хороший, да. Целокупным.
Когда...
Целомудренным даже.
Целомудренным, вот,
целомудренным,
да.
В полном глубинном смысле этого слова.
Когда учатся студенты в семинарии и академии, можно ведь понять, есть ли у них эта целостность, или они, допустим, на пути к ней, или есть какой-то вот изъян, с которым важно помочь человеку разобраться, пока он сейчас вот на этапе формирования?
Ну, опять же, вот я говорю, все разные. И приходят разные, и по-разному развиваются они в семинарии, но и в академии, да, но это как раз вот школа и есть, вот где мы должны вот эти вот, к нам мы посеяли вот эти семена, да, взросли поросль у нас молодая вот эта растет, и вот мы должны за каждым растением ухаживать заботливо. За каждым, да. И вот в этом отношении очень важно, я еще вот не встречался пока с дежурными помощниками, с нашими воспитателями, которые занимаются именно воспитательской работой. Очень важно за этим следить.
Сами вышли на этот, предварили мой вопрос, вышли на эту тему. У нас так сложился исторически в духовных школах институт дежурных помощников, воспитателей, но зачастую именно он подвергается критике, потому что многим студентам, уже даже выпускникам и священникам, которые служат много лет, кажется он несколько устаревшим в своем нынешнем состоянии. Вот насколько... при решении каких-то вопросов, связанных с поведением, с учебой, со всем тем, чем может столкнуться студент семинарии, вы будете прислушиваться к их мнению, насколько студент будет иметь свободный доступ к вам, как к ректору?
Но я постараюсь, конечно, чтобы был этот свободный доступ, но пока вот сейчас я вижу, какой график работы ректора, да, это бывает сложно при таком огромном количестве студентов. Поэтому, конечно, должны быть люди, которыми студенты могут обращаться. Но что, это вот как раз эти дежурные помощники. Устарели, не устарели, но хорошо, какая у нас может быть альтернатива. Если сделать как в светском вузе, вы прекрасно понимаете, да, как кто жил в общежитии, да, в светском, что там творится.
Всякое бывает.
Ой, у нас общежитие, где одни ботаники учились, жили, в смысле, и там, знаете, как во время сессии просто муха, когда летала, там она чувствовала это электричество висящее в воздухе.
Ну, я вот не думаю, что в семинаре будет именно так.
Просто есть нет... Есть вот всегда, когда говоришь про семинарии, чувствуется какое-то определенное недоверие к студентам, потому что дай им только свободу, они ого-го. Но человек-то приходит в семинарию осознанно, наверное, и даже если он там в силу своей молодости, юного возраста, ого-го чего, это же не значит, что он будет плохим пастырем.
Нет,
в дальнейшем, или
значит,
он не воспринимает.
Ну, кстати, дежурный помощник здесь нисколько не мешает. Хотя у меня, например, тоже были претензии. Конечно, дежурный помощник нужно очень тщательно выбирать. Вот еще даже святитель Феофан Затворник, да, вот мой любимый святой, он тоже говорил, что вот сословие учителей, это должны быть люди святые. И воспитателей, то есть сами должны быть святые, то есть к ним очень строгий должен быть подход. У меня у самого печальный опыт. 2 года назад в семинарию поступил мой студент из Таджикистана, там очень трудно подготовить юношу к поступлению в семинарии.
Низкий очень уровень,
очень,
да,
низкий уровень, да. И вот был
школьный.
У меня, да, из Ходжанта такой вот один паренек, вот, на отлично, с красной медалью закончил школу, поступил в семинарию, вот я не буду говорить, что там, он сейчас там не работает, этот дежурный помощник, но он его просто начал преследовать из-за того, что он таджик. И даже такая фраза была, все уже весь класс за него вступился, как-то говорит, что почему у нас один вот только, почему вы на работу его посылаете? А то, что он таджик, пусть и работает.
Ничего себе.
Представляете, ну как это?
Понимаете,
вот
это был вопиющий случай. Парень забрал документы и уволился, и ушел из семинария.
Ну, я надеюсь, что и помощник отправился тоже.
Помощник тоже отправился, да. Слава богу, помощника нет. Но этот сейчас парень поступил буквально на следующий год. Он в Китае поступил в университет. Через полгода он выучил китайский язык. Еще через полгода я его сейчас видел. Он французский, он знает 5 языков.
Фантастика.
Ну, а помощник, видимо, не знает ни одного.
Понимаете? То есть вот такого не должно быть. Этот случай просто вот, ну, чудовищный, я считаю. Но я сейчас вот с ним поговорил, говорю, давай заканчивай университет и потом возвращайся в семинарию. Его там как-то не отчислили, но сказали, так вот уволили, чтобы он возвращался. Вот такого, конечно, не должно быть. Но, конечно, были проблемы у самого этого юноши, то есть отличник, да, перфекционист. Гордыня была, и сейчас у него там он учится, то есть блестящие способности. Но и с такими тоже нужно уметь работать. Это элита нашей церкви будет в дальнейшем, да, у них будут, то есть когда человек получает такие знания, когда обладает такими способностями, там будут сопутствующие тоже, конечно, вещи, которые нужно исправлять, и с которыми нужно тоже работать, но с этим надо работать. Это нельзя вот так вот взять и вот так вот грубо просто через колено переломить. Как с ним хотели поступить. Вот здесь вот поэтому
да,
я...
Не через колено переносит, это просто какое-то бытовое...
Хамство какое-то.
Хамство, да.
Вот такого проявления... Вот этого не должно быть.
Национальной нетерпимости.
Вот этого не должно быть, и поэтому, конечно, вот воспитатели, это очень... Воспитательное направление очень важное, чтобы не было жалоб. Ну, хотя будут жалобы, все равно будут жалобы, конечно, со стороны студентов в любом случае. То есть без этого нельзя. Но, знаете, у меня интересный был случай, вот, может, в тему, не в тему. Один раз ко мне, когда еще был в Таджикистане пришел какой-то француз, такой чиновник, который курировал всю Среднюю Азию, вот там Совет Европы или откуда-то какой-то такой европейской организации, именно по религиозным вопросам, да, и он возмущался очень, как-то вот в этих вот странах среднеазиатских вот такое отношение к религии, вот такой жесткий прессинг. Вот если бы у нас во Франции такое было, у нас бы давно произошла революция. А я уже где-то к тому времени, где-то лет 5 уже был в Таджикистане, ну или 4. Вот. Я, знаете, я говорю, когда сюда приехал, я тоже так же думал, как здесь не сбунтуются они, потому что их заставляют бороды брить, их преследуют действительно по религиозному принципу, хотя конституция другая. А потом понял, чем жестче с ними поступают, тем они становятся покорнее. Я говорю, понимаете, если здесь сейчас дать свободу, то вот здесь тогда случится революция, в отличие от западного мира.
Но ведь каждый человек уникальная личность. Если следовать вот этим тоталитарным принципам, это значит, как в том анекдоте, будет как в том анекдоте про бритвенный станок, когда лица-то у всех разные, но только на первый раз.
Смотрите, свобода, она подразумевает ответственность. И вот свобода должна быть именно в той степени, в какой степени человек может быть ответственным. Вот мы же ребенка тоже не можем сразу освободить, да, дать ему свободу, он погибнет. Понимаете, как только мы понимаем, что у нас, вот как у вас, вы говорите, да, у вас были ответственные студенты в общежитии, где вы жили, поэтому там не нужно было никакой, не надо было ограничить их свободу, можно было дать эту свободу.
Не, у нас были те, которые пили, но они, причем, они тоже блестяще сдавали экзамены, самое интересное. То есть, ну, были, да, но были те, которые сидели, и вот, да, и но, чтобы...
Ну, опять, если переходить на такие, то это риск. У нас пока на этот риск никто пойти не может, опять же, потому что еще очень низкий уровень ответственности. Когда мы поймем, что у нас, да, мы вот к нам из мира приходят люди ответственные, а такое вряд ли у нас получится, да, потому что в миру все хуже и хуже, да, то есть мы все падает и падает, все ниже и ниже уровень, и даже уровень абитуриентов и студентов. Раньше в Московской духовной школе, когда я поступал, нельзя было услышать матерного слова ни от кого. Для меня это было, кстати, открытием. А сейчас говорят, что да. Что сейчас у нас в семинариях иногда можно услышать и нецензурную брань. Ну, понимаете, вот это, причем это приходит из мира. А что творится в миру? Там просто уже вот на каждом шагу это.
Ну, это да.
Поэтому
как будто раньше было по-другому.
А?
Как будто раньше было по-другому.
Ну, не знаю.
Немножко по-другому все-таки было. Я говорю, вот когда я поступал, это 2000 год, меня это очень приятно поразило. Меня поразило вот то, что вот здесь такие вот, откуда, думаю, они взялись. Вот, хотя сейчас тоже эти юноши есть. Все равно они никуда они не делись, да. Но поступает много таких, которые заражены, вот, к сожалению, и протестными бывает какими-то настроениями, и просто вот какой-то низкий уровень культуры, общий низкий уровень культуры, может быть, как-то падает. Из разных регионов тоже бывает. Там всюду же поступают. Вот, поэтому надо, конечно, особое внимание обращать именно на воспитание. А чтобы обращать внимание на воспитание, нужно самим быть примером. Вот даже те же дежурные помощники, они должны показывать пример. Потому что учатся только на примере.
Это правда.
Значит, если мы будем говорить одно, а сами потом соберемся там и... Будем отмечать какой-нибудь праздник, да, они будут. Вот такого не должно быть, да. То есть...
Вы упомянули не раз уже в разговоре ваш график, что вот у ректора график такой напряженный, может быть, даже не каждому студенту будет возможность к вам попасть, но вы будете стараться и прочее. А что за график? Если это не секрет, конечно. Можно вас об этом расспросить? Вот из чего состоит день ректора Московской духовной академии?
Но пока, знаете, у меня, я же еще вхожу в дела, я просто вот прихожу, и у меня люди, документы, люди. Вот приезжал к нам католикос, да, из церкви апостола Фомы, вот, встреча этого патриарха. Кстати, тоже не очень интересный момент. Да, вроде как я уехал из Азии, первую делегацию, которую я встречаю, это вот Марокканская церковь вот эта, с юга Азии, как раз по преданию, которое апостол Фома основал, да, по северу Таджикистан тоже апостол Фома прошел, да, что интересное. И тоже, то есть очень много времени там занимает это, да, с ним нужно встретиться. Ну, то есть я прихожу до вечера, у меня вот нет даже ни секунды времени. То есть это разные дела, это документы, это встречи с корпорацией, с отдельными какими-то людьми, вот с пресс-службой, то есть какие-то проблемы, которые тут возникают вот срочно. Ну, вот. То есть это такая, знаете, рутина. По большому счету, конечно, это рутина, но это рутина каждый день. И в этом состоит, то есть, в этом и состоит вот задача ректора.
А для души? Вот что вам душу греет, когда, ну, просто по-человечески?
А когда приходишь вот к себе домой, да, в келью, уставший, но довольный, и совесть у тебя спокойная. Вот это, и ты молишься хорошо, и молитва идет у тебя хорошо, уставший, довольный, ты понимаешь, что день прошел как-то хорошо, и тебе не стыдно. Вот это тоже очень важное ощущение такое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, епископ Звенигородский Петерим, ректор Московской духовной академии. И мы говорим о том, как владыка видит будущее образовательного процесса, что есть сейчас, вот этого важного и ценного, что важно сохранить. А менять... Как вы уже сказали, вот так вот резко и сходу ничего не собираетесь, потому что, дай бог, сейчас поддержать то, что есть.
Поддержать. Ну, во-первых, есть традиции, которые нужно сохранять, да, и нужно развивать то, что уже есть хорошего. И смотреть то, что если какое-то негативное, вот это, конечно, отсекать. Я не люблю вот сломать и потом заново строить, да, зачем? Не надо. То есть надо, во-первых, посмотреть, что происходит, потому что начнешь ломать, а оказывается, это было зря.
В последние месяцы часто сравнивали с Сретенскую семинарию в Москве, которая непосредственно в Москве находится, Московскую духовную академию, которая московская, но в Сергиевом Посаде, потому что и преподаватели некоторые общие, и много всего. И вот временное назначение владыки Амвросия, исполняющего обязанности ректора Сретенской семинарии. В связи с этим вот у меня возник такой вопрос. Была такая хорошая традиция в свое время, еще при нынешнем митрополите Тихоне Шевкунове в Сретенской семинарии, приглашать разных известных людей в семинарию, водить студентов на какие-то интересные премьеры фильмов. Ну, не водить, вернее, а показывать им в стенах семинарии. Устраивать встречи, лекции зарубежных светских профессоров. Вот это то интересное и хорошее, что всегда ценили, насколько я знаю, у меня очень много знакомых выпускников разных духовных учебных заведений, в том числе и Сретенской семинарии, которые они всегда ценили. А вот не хотите ли вы что-то такое ввести в Московскую духовную академию? Это же вроде традициям не противоречит, но и вносит какую-то нотку современности тоже в образовательный процесс.
А насколько я помню, там так и была тоже традиция. Была? То есть мы и фильмы смотрели, да, и встречались с режиссером, вот фильм «Остров», да, например, был. И даже был такой момент, когда Бориса Гребенщикова приглашали в академию.
А, здорово.
Я тоже это помню. То есть это было, я не знаю, насколько сейчас, вот последнее время, вот те 7 лет, пока меня там не было, изменилось что-то, не изменилось. Ну, конечно, это замечательно. То есть нужно приглашать и профессоров, и писателей, вот, и художников. То есть чем больше будет кругозор, да, у будущего священника, тем ему легче будет общаться с паствой потом своей в мире нести Слово Божие. Вот я тоже в Таджикистан, когда приехал, да, большое значение, очень большое значение имело именно мое образование, именно светское, вот, и мой какой-то кругозор общий, да, вот, например, представитель комитета по делам религии, когда там я им на свой юбилей прочитал стихи свои, которые я написал, после этого вопроса к русской церкви не было вообще, и до сих пор их не возникает. То есть они настолько как-то были поражены этим, причем там я Таджикистан воспевал, там все это оказалось достаточно для того, чтобы мы оказались
Вы
на, просто на первом
подобрали.
Месте. Да. То есть обязательно нужно этот ключик подбирать и смотреть, кому что нужно. То есть это очень важно. Вот. И вот показывать свое, ну, и образовывать. То есть все, что у тебя есть, и какие таланты есть, тоже нужно обязательно их развивать, пока ты молодой. Потому что уже вот в каком-то возрасте, уже пожилом, ты просто можешь только уже вот, ну, пользоваться тем, что у тебя есть. И то уже все в меньшей и меньшей иногда бывает степени. Да, там уже требуется духовное. И уже вот в зрелом возрасте нужно уже духовные плоды копить. А в молодом, конечно, нужно развиваться интеллектуально, да, и образовываться, то есть быть такой гармонично развитой личностью. Вот про что он говорит, всесторонней гармонично развитой личностью. Может, это и штамп такой еще, да, но это очень хороший штамп.
В таком случае должны быть какие-то, наверное, как это называется, кружки. Есть ли аналог этому светскому слову в духовном языке? Или какие-то, я не знаю, может быть, семинары вот. Тематические и, не знаю, спецкурсы и прочее?
Да, вот это все будем развивать. У меня даже есть вот мысль. Да, я преподавал гомилетику. Это искусство,
да,
поясните, проповеди,
да?
Да, то есть учил студентов, как проповеди писать, произносить, да. И вот в этом смысле сейчас у нас есть преподаватели гомилетики, да, поэтому я думаю, как-то открыть семинар, на который я буду приглашать светских писателей наших, ну, даже и православных, то есть известных писателей, и наших православных писателей, и чтобы эти писатели как мастер-классы проводили, даже, может, семинары какие-то такие вот вели, может, по нескольку это сам, чтобы они показывали им красоту художественного слова, учили их самих писать и чувствовать вот эту вот красоту слова. И чтобы живые писатели, чтобы дарили свои книги, чтобы студентов как-то, когда ты общаешься с автором, да, у тебя возникает интерес прочитать его произведение. Вот такой такие уже переговоры тоже я веду с писателями. Сейчас вот пользуюсь как раз вот то, что у нас эфир, да, по радио Вер, я приглашаю наших писателей, которые меня сейчас слышат, да, вот, чтобы они могли со мной связаться, и мы как-то разработали план вот этой дальнейшей работы. Потому что я знаю, что и писателям это интересно. У меня был такой проект в прошлом году в Таджикистане «Русский писатель в Средней Азии». Мы приглашали Виктора Николаева, Олесю Николаеву, вот, приглашали Алексея Николаевича Варламова, ректора литературного института, да, ну, там Ирину Ордынскую, вот, Алексея Шорохова, который у нас секретарь Союза писателей. Вот, вот таких писателей приглашали, ну, немногих мы успели пригласить, потому что там как-то ограничен был, это грант был православной инициативы, но замечательно, мы по всей Средней Азии их провезли, по всем известным местам, они там встретились. Вот, и сейчас тоже я так, тоже хочу, чтобы вот такие вот интересные люди выступали, чем вообще человек формирует среда. И писатели, там, и даже там художник, артист, то есть в какой среде он находится, да, таким он и будет. То есть если нет среды, то ты не станешь настоящим там писателем или такой самородок. И все равно этот самородок потом все равно попадает в эту среду, и там уже шлифуется. Также и здесь тоже студенты, да, вот чем более богатую среду мы им создадим, тем более богатая личность будет сформирована. Mm-hmm. Поэтому нельзя замыкаться, да, вот так вот и только вот своих каких-то вот в богословии там, да, или в молитве. Это тоже важно, это самое главное, это первостепенное. Но мы должны как-то эту среду разнообразить. И тогда будут выходить действительно интересные люди, формироваться у нас и личности тоже.
А вы успели познакомиться с кем-то из студентов?
Да, я с студентами познакомился, но еще не всех запомнил, конечно.
Ну,
это
понятно.
Далеко, да.
Так я, собственно, хотел узнать, спрашивая, познакомились ли вы с кем-нибудь из студентов,
да.
На ваш взгляд, вот все-таки вы учились относительно недавно. Порой общаешься с людьми, которые учились в Московской академии духовной или там семинарии в 60-е годы. Вы учились в середине 2000-х. Как-то, на ваш взгляд, вы отметили какие-то негативные стороны, а в лучшую сторону что-то в молодых людях поменялось за это время?
Но в лучшую сторону поменялось в молодых людях вообще в России.
Ну, они, вообще в России.
Да, вообще они стали более свободными, они стали более открытыми, они стали даже более красивыми, даже чисто внешне. Вот это поменялось. Это и на семинариста, конечно, тоже сказывается. Но, опять же, вот это, вот говорю, вот эта свобода, которую они получили, да, она, особенно в молодых людях, да, она бывает очень опасная, потому что уже начинаются протесты. Вот, и вы видите, что вот в этих протестных движениях, которые у нас сейчас государство, да, в основном и используют молодежь, ее просто используют, ее эксплуатируют, да, и здесь опасность того, что и у нас в церкви тоже эти протестные настроения и этих молодых людей, которые подвержены этим протестным настроениям, будут использовать. И здесь задача тоже как-то им показывать опасность, хотя когда ты начальник, да, когда ты руководитель, да, и против тебя именно направляется протест, очень трудно бывает быть здесь авторитетным. Но нужно все равно как-то становиться авторитетным, да, и объяснять опасность вот таких беспочвенных протестов, то есть протест ради протеста. Хотя все равно, конечно, они будут. Вот, и это понятно. И мы еще живем же в открытой информационной среде. Это раньше можно было как-то, да, скрыть информацию, да, а сейчас все, сейчас возникает какая-то проблема, все тут же она появляется в интернете, и ты ничего не скроешь, и здесь уже сложнее бывает уже руководителем, надо самим быть уже более ответственным, то есть здесь повышается ответственность и со стороны, конечно, подчиненных, и со стороны руководителей, и мы все-таки должны понимать, что мы церковь. И что вот эти наши какие-то внешние конфликты, да, они должны сначала быть решены внутри церкви, они не должны выходить за ограду, да. То есть мы ответственны за это, что мы должны понимать, какой образ церкви формируется, да, это здесь и СМИ тоже ответственны. Вот, и поэтому какие-то вот эти скандалы, которые у нас часто возникают, да, у нас и в церковной среде тоже есть, вот это, конечно, очень плохо, потому что это наш авторитет роняет очень сильно.
Ну да, вот. Это правда.
То есть
это
должна
правда.
Быть ответственность. Ответственность и тех людей, которые в социальных сетях находятся. А у нас, к сожалению, полная такая вот безответственность часто бывает.
Кстати, по поводу социальных сетей, меня вы в свое время удивили много лет назад еще тем, что вы, ну, относительно несколько лет назад, тем, что вы сами ведете все свои блоги, отвечаете на комментарии, приходите к кому-то в комментариях, где-то с чем-то не согласны, где-то согласны, неважно, но достаточно редкая история, когда сам архиерей так спокойно везде со всеми общается.
Но мне это интересно. Хотя часто бывает, я потом жалею, да, что ввязался в какую-то свару. Вот. Но, с другой стороны, это как бы учит полемике. Потому что если сидеть как-то молчать и ни на что не отвечать, да, то ты как бы бросаешь вызов или тебе бросают вызов. Здесь нельзя отмалчиваться, нужно уметь вести спор и как-то отставить свою точку зрения. Вот. И еще, знаете, такой тоже момент, вот наш русский менталитет. Вот мы как-то... приучен, даже это такое уже стало как стереотипом таким, что когда на нас нападают, мы не должны защищаться, молчать, а вот как это самое...
Подставить другую
собака
щелку.
Лает, караван идет. Угу. Вот такой даже есть, да? А он, например, на Западе совершенно не так. Вот западный менталитет. То есть они должны отстаивать свой авторитет, то есть они должны биться, то есть они должны оправдаться, у них по-другому. Вот. И вот здесь я не знаю, как вот, насколько правильно. Ну, да, бывает, она подставит другую щеку, но когда страдает у тебя... Ладно, одно лишь на тебя обидели, да? Но когда ты понимаешь, что из-за тебя страдает... Например, вот у меня епархия была там, Душанбинская, да? Когда я понимаю, что страдает церковь перед лицом окружения, окружение мусульманское, тут я должен уже биться, то я должен уже отстаивать. Уже не просто себя лично я отстаиваю авторитет церкви. То есть мы должны защищать. То есть не то, что собака лает, караван идет. Нет, это, кстати, вот восточная как раз чисто вот психология. А мы как-то русские оказались вот между Востоком и Западом.
Ну, как обычно.
Да, и поэтому нас никто не понимает. Ни там, ни то.
Мне кажется, мы сами порой себя не понимаем.
Да.
Не понимаем, чего хотим.
Но все-таки нет, иногда нужно отстаивать, да. То есть и поэтому я считаю, что все-таки полемику, ну, корректную такую полемику надо вести. То есть не поддаваться эмоциям, не выходить за рамки вот приличия.
А будете семинаристов... И академистов этому учить.
Ну, буду учить. Ну, и общаться буду с ними, конечно. Сейчас вот просто вот вы спрашиваете там, как это, встречаюсь, не встречаюсь. Но пока встречаюсь, вот я, когда я иду в академию, да, они мне навстречу. Пока только благословение беру. Но вот семинаристы тоже, академисты будут меня слушать. То есть они могут спокойно ко мне подходить, любой. Вот, если какая-то серьезная проблема, не боятся, потому что ректоры обычно боятся. А вот, ну, вот как я тоже боялся.
Ну, пиететные,
в свое время, да.
Да.
То есть не надо бояться подходить, особенно если какая-то серьезная острая проблема, вот, которая требует моего такого быстрого решения, могут ко мне спокойно подойти. Даже если я бегу, могут вместе со мной куда-то бежать и по дороге рассказывать проблему. Если она серьезная, я могу остановиться, и мы можем много отделить этому времени побольше. Потому что я сейчас пока бегом бегаю по лавре.
Спасибо большое. С своей стороны хотелось бы пожелать вам, все-таки это новая для вас работа, служение, абсолютно новое, быть открытым и близким для студентов, стать для них своим человеком, к которому они будут относиться не как владыка, ректор, он, не дай бог, узнает и что-то, а милостивым человеком, к которому хотелось бы прийти с какими-то своими проблемами, трудностями, надобностями, и вы бы все это вместе сели и обсудили.
Спасибо, Алексей. У меня как раз вот проблема была в том, что я... Никак мне не удавалось быть вот таким далеким от народа, что называется.
Тем более, что у вас действительно хороший опыт Душанбинской епархии, где было десяток священников, которые каждый из них, я знаю, мог к вам приехать.
Да, у меня даже, если бы я захотел, у меня, к сожалению, может быть, к сожалению, не знаю, к счастью, не получится вот так вот отдалиться. Меня за это часто очень ругают, что ты ведешь себя не как епископ, а слишком ты какой-то простой и доступный. Я говорю, я не могу, у меня по-другому не получается. Я могу надуться вот и куда-то там вот сесть вот так вот на пьедестал.
Может, слава богу, может, это и хорошо.
Но иногда бывает, нет, это иногда мешает очень сильно, вот, но я призываю пользоваться вот такой моей слабостью.
Спасибо большое. Новый ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Петерим, был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».